первый вопрос, который мы с вами сегодня будем исследовать, значит, следующий. Ну, буквально прошлое наше общение Николай Сешкаралы написал следующую, как бы, информацию. Ну, здесь и вопросы, как бы, есть, да. Он пишет следующий текст. Вчера по каналу «Культура» глава еврейской общины России Борода, в скобках фамилия такая, в интервью объяснял заповеди закона Божьего. И в частности, что нарушение заповеди «не кради» считается смертным грехом. При краже человека, а при краже денег нет. Это что, так надо правильно понимать? Или это искреннее непонимание? Или они это специально делают, чтобы ввести людей в заблуждение или в грех? Или это самооправдание повелений Талмуда? И вот пару цитат, которые Николай взял из Талмуда. Значит, одна цитата. «Гой, укравший у еврея хоть грош, должен быть предан смерти». Ну и тут пишется, в общем, «Иебамот» трактат называется, ну, не знаю, там страница или глава, ну, в общем, буквочки, в общем, 47 номер, Л и В, да, не знаю, не могу понять. И вторая выдержка. «Но еврею разрешается обокрасть Гоя». Трактат Баватез. Тоже там вот буква Л и В и 111. Не знаю, что это такое. Что хочу сказать, Николай, по поводу этой информации, по поводу твоего вопроса. Когда ты в прошлый раз написал это в чате конференции, да, и первое, что ты напечатал, было, как говорится, вот, до вот этого места, что, ну, я оконцовку прочитаю первой части, которая появилась, а потом ты еще добавил, и заканчивалась эта первая часть словами, значит, в частности, что нарушение заповеди «не кради» считается смертным грехом. А дальше ты еще не успел второе, как говорится, допечатать, да? Я прочитал это и сижу и думаю, или кто-то в лесу сдох, это как-то что-то случилось такое страшное, или ядерная катастрофа произошла. Как это так? Еврей написал, что воровство является смертным грехом. А когда ты добавил следующее, что грехом при краже человека, а при краже денег нет, думаю, ну ладно, значит, никто в лесу не сдох, и войны ядерной еще не произошло. Чтобы еврей сказал, что воровство – это грех, ну, я не знаю, там мало таких евреев можно сыскать. Ну и дальше в связи с этим ты как бы задаешь вопрос. Это что, так надо правильно понимать? Ну, я что хочу сказать, если взять конкретно заповеди Божьи, да, то там никак нельзя так правильно понимать. Не кради, не кради. Оно так и понимается, да. Что не твое, к твоим рукам не должно прилипнуть. Далее, если кто-то считает, может быть, что можно украсть, что это не грех. Ну, я не буду сильно большой философией заниматься, я вам просто приведу пример. Если вы считаете, что это не грех, ну, просто подходите, берете, открываете дверь, ключик берете, подбираете, вскрываете дом, дверь, да, замок, и берете свои вещи, не прячетесь, не ждете ночи, а днем это делаете при людях. Это же не грех, так что нечего там стыдиться, прятаться, надо делать все открыто. Но я часто говорю, когда человек говорит: «Саш, я вот это сделал, грех или не грех?» Я говорю: «Что? Да вот, ты понимаешь, вот вещь одна вот лежала, я ее взял». Я говорю: «А где она лежала, что ты так мнешься?» «Около забора». «Так ты спрашиваешь, около забора лежала вещь. Это грех или не грех, что ты взял?» Я правильно понял? «Да». «А что ты меня спрашиваешь, если это не грех?» «Да понимаешь, как-то в душе что-то...» Это я сейчас намекаю к тому, когда кто-то говорит, что это не грех. А я говорю: «А совесть что говорит? А прячешься чего? А темноты ждешь чего? А чтобы никто не узнал об этом чего? Чего ты стыдишься? Ты же не сделал преступление?» «Нет». «Ну так не надо, как говорится, это уже прятаться, краснеть не надо, на совесть не надо обращать внимание, это просто ошибки какие-то, сбои в программе. И когда я говорю этому человеку, так где лежала? Под забором. Я говорю, а что ж ты туда переживаешь? Ну, поднимаешь на всякий случай. Я говорю, хорошо. Задаю вопрос, что за забор был? Ну, забор моего соседа. Так под забором лежала. Это с твоей стороны или с его стороны? С его стороны. Ну, так под забором это и 3 сантиметра, и 20 сантиметров, и метр от забора, и 3 метра, ну, под забором. Ну, так он мог там и лопату оставить, и грабли мог оставить, и тяпку мог оставить, и мотоблок мог оставить. Ну, просто там лежало под забором, вот вы и взяли его, да? Я, наверное, потому и совесть мучит, что взял. Да не взял, украл. Не, ну оно лежало. Ну, конечно, лежало. Человек уходит с теплицы, там тоже что-то лежит. Ты заходишь, оно лежало, я же не крал. Деньги кто-то положил, они же лежали тоже. Я просто взял, они лежали, а я взял. А где лежали? В шкафу, там, в белье, как некоторые. Или говорят, 3-литровые банки. Так я говорю, что если мы берем и думаем, что тут ничего страшного не произошло, но берем и оглядываемся, и нас мучит, можете не сомневаться, и не надо никакого талмуда, и не надо никого спрашивать, грех это или не грех. А еще, чтобы было понятнее, вот точно так же, как вы у кого-то берете, говорите, ну это, наверное, не грех, вот пусть у вас кто-нибудь так возьмет, и вы сразу это определите как грех. И больше не будет кривотолков и непониманий, там это грех или не грех. Все станет сразу на свое место или на свои места. Так что по поводу вопроса, это так надо правильно понимать, вот как объяснил глава еврейской общины России. Я говорю, нет, так не надо понимать ни в коем случае. И главе российской еврейской общины можно было бы точно так же сказать, что да, вот я у тебя украду деньги. Ну ты же говорил, что это не смертный грех. Ну с намеком не то, что смертный, не смертный. Видите, тут может такая деталь. Смертный грех. А вот украсть деньги это вроде как не смертный. Ну типа будет проще, но все равно. Так что воруй, да? Я говорю, грех он всегда смертен. Возмездие за грех. Большой, маленький. Возмездие за грех, как вы помните, смерть. Поэтому неважно, человека ли ты украл, или у человека ты что-либо украл. Важное, которое у него было спрятано, или которое лежало на огороде или в сарае, а сарай далеко от дома стоял, как кто-то некоторые говорят, бывает, да? Неважно. Идешь на преступление. Не твое, не трожь. И я знаю, как некоторые родители очень правильно воспитывают детей. Лежит, идешь по дороге, даже такое. По дороге идет, там уже, конечно, чё? Кто-то потерял что-то. Не трожь. Ну, там ребенок говорит, папа, мама, а вдруг-то кто-то возьмет. Не тронь, это не твое. Ну, действительно, бывает, что другой рядом за тобой идет, он тот поднимет и не отдаст. Бывает, кто-то говорит, что надо, ну, дать кому-то там где-то рядом или магазин, может, кто-то будет искать, вернется, спросит, так ему отдадут. Ну, всяко может быть. Может, отдадут, а может, не отдадут и сделают вид, что никто вам, что вы никому ничего не давали. Но я говорю, правильно воспитание, не твое, не тронь. Положил, ты должен прийти свое вот здесь и взять. И так каждый человек должен жить. Ну, я не к тому, что ложить, где попало. Все-таки жизнь такая, что надо, ну, ложить на определенное место, чтобы было даже непонятливым, все понятно. Но заповедь, и она говорит, что это грех, и грех это смертный, любое воровство, неважно чего. Человека, деньги, имущество, иголку, 2 гвоздя не играет роли. Это смертный грех, так что это не является правильным пониманием. Вот делайте выводы, да, глава еврейской общины. Это чуть ли не президент, как в некоторых церквах, там, всемирной какой-то генеральной конференции или всей страны, да. Вот такие объяснения дает. Вот делайте вывод, да. если глава такие вещи говорит, ну, и тут делайте вывод, почему и остальные так понимают. Для еврея схитрить, и где-то каким-то образом деньги. Я не говорю, конечно, про всех евреев, не подумайте, что я всех под одну гребенку. Но основная масса, к сожалению, именно такая. Если они с тобой дружат, то только по той причине, что с тебя можно что-то взять каким-то образом, даже хитрым, хитромудрым, или обвести, или там еще как-нибудь. Для него это не грех. Для меня грех, для многих других тоже грех. Хотя тоже многие уже, как говорится, извините, испортились. И тоже говорят, что это не грех, но это грех. Дальше вопрос. Или это искреннее непонимание? Я бы объяснил это так. Вот это объяснение главы еврейской общины России, это искреннее желание именно так и понимать эту заповедь. Чтобы можно было искренне, чисто и чисто, без совести, без стыда, чтобы они не мучили у кого-то деньги красть, имущество, дом, хитростью, обманом, воровством, не играет роли. Древняя профессия, вы знаете, еврейская, знаете, говорят, древняя профессия это прелюбодеяние, да? А и еврейская профессия это деньги в рост давать. То есть банковская система это ихнее детище. Где все так сделано культурно, что когда ты ложишь вклады, хочешь там какие-то проценты получать, тебе тот же банк страхует твой вклад, тот же самый банк учит, и выдает тебе бумажку, которая является вроде бы гарантией того, что если мало ли что, то эта страховая фирма, которая этому же банку принадлежит, она тебе вернет твой уклад. То есть тебе дали бумажку. А что банк делает? Ну возьми, было бы справедливо, и я ему напишу бумажку, что гарантирую, отдам тебе, мало ли что там, ну типа, вот бумажка тебе, бумажка. И, как говорится, квиты, да? Нет. А у тебя дом должен быть заложен. И банк всегда отсудит в суде, и суд всегда будет на стороне банка. Ты же подписал. Тебе дали бумажку, а ты даешь, ну, как говорится, подставляешь недвижимость, машину, может быть, предприятие, может быть, фирма какая-нибудь, может, производство со всеми станками там и оборудованием, да? И я хочу сказать, это та же самая заповедь, не кради. То же самое воровство. То есть, ну так, вид законности, все так шито-крыто. Ну, шито-крыто, понимаете, для наивных людей. Но, говорю, потому так и делают. То есть, это не то, что это искреннее непонимание. Еврей такую заповедь искренне не понимать не может. У него в крови каким-то образом надо взять. Я недавно слышал, бедные евреи, я опять не хочу сказать про всех евреев. Бедные евреи, их гнали там и в Испании, и в Франции, и в Германии, и в Чехии, и в Англии, били, выгоняли, их бедных гоняли, они вообще не виноваты. Я говорю, почитайте немножко историю. Где евреи появлялись? Царская казна переходила в их руки. Государство, весь народ в кабалу попадал. И когда уже жить было не в моготу, люди уже не могли, потому что царь был подкупленный. Тогда поднимался бунт, и просто евреев убивали. Ну и, естественно, они вынуждены были бежать, только за что бежать, стараются об этом не рассказывать. И они считают, что да, вот ни за что их побили, ни за что их убили или выгнали. Я говорю, ни за что никто никого никогда не трогает. Я знаю такие случаи, евреи были честные, что когда там евреев трогали, вступали славяне, говорили, этого еврея не трогайте. Это еврей, говорит, еще, ну, тот еврей, который образцом будет для любого славянина. И слушали, того еврея не трогали. И еврей был благодарен, ну, когда были на евреев, как говорится, ну, во время войны, да. И хотели тоже так подчищать. Это я к чему говорю, что у еврея это вообще не украл, а взял. И брать можно. И потому, я говорю, существуют вот эти, будем так говорить, талмуды, в которых именно вот объясняется, как обхитрить заповедь Божью, как установить вот такие всякие оговорки, да. И, кстати, талмуд, чтобы вы знали, у евреев это, ну, в ранге Писания, то, что там они ходят со свитками, с Торой, да. Там, ну, есть такие обряды, у них ходят, делают какие-то, как, знаете, бывают крестные ходы у православных вокруг храма там или где-то. А у них это с Торой ходят. Но это с Торой ходят, а живут-то в основном по Талмуду. Дальше вопрос. Или они это специально делают, чтобы ввести людей в заблуждение и в грех? Ну, я не знаю, видите, если он объясняет, вот этот глава еврейской общины России, так, да, ну, сказать, что ввести людей в заблуждение, или, может быть, знаете, только он мог, если ввести людей в заблуждение, таким образом, как бы, оправдать воровство, в котором, наверное, и сам, и его, как говорится, подчиненные участвуют. Ну и еще Николай пишет, или это самооправдание повелений Талмуда. Ну, является ли это самооправданием повелений Талмуда, не могу сказать, да. Талмуд, это у них, как говорится, его вроде как бы не надо и оправдывать. У Талмуда, у еврея, как я уже сказал, это как закон Моисеев. То есть это реально правило жизни. Они поэтому живут, и поэтому не считают, что у какого-то народа что-то взять, что это является грехом. Да нет, все принадлежит им. Вокруг везде колхозное, повсюду все мое. Знаете, может быть, слышали что-то подобное. И дальше, значит, ну, пишет Николай, да, выдержки. Смотрите, гой, укравший у еврея хоть грош, должен быть предан смерти, видите? Справедливость какая. А еврей, если украдет у гоя, что должно быть? Предан смерти? Ну, должно было бы быть так написано, да? Если Израиль хотел, собирался миром править и быть светом миру и солью земли. Если гой украл у еврея грош, должен быть предан смерти. Если еврей у гоя, тоже должен быть предан смерти. Все, я понимаю, что это закон и справедливый. Но вторая, как говорится, цитата говорит сама за себя. Но еврею разрешается обокрасть гоя. Не украсть грош, а обокрасть вообще. Из этого делайте вывод. Когда кто-то говорит, вот Бог своих призовет, в последнее время они вот будут народом Божьим, 144 тысячи будут оттуда. Я говорю, подождите, им надо просто будет сначала прекратить воровать. Далее придется раздать все наворованное нищим. А вот это точно, раньше война ядерная произойдет, и в лесу кто-то сдохнет, прежде чем евреи это сделают. Я не хочу, поймите меня правильно, что вот я против евреев. Я сказал, есть евреи среди них и порядочные. Но это единицы. А вот общая масса вот привержена вот таким талмудическим толкованиям. Я попутно вспомню еще толкование. Тоже по Талмуду и тоже по заповеди Божьей. Значит, один мой знакомый что-то так возлюбил в последнее время евреев. Значит, Талмуд читает. И так с улыбочкой говорит мне: Саша, ты знаешь, вот я грех победил. Ну так, связанный с прелюбодеянием. Я говорю, как победил? Уже не делаешь? Да нет. Я по Талмуду живу. Ну, я говорю, ну и что там по Талмуду? А по Талмуду прелюбодеяние – это если замужней женщиной, с матерью, сестрою, теткою. То есть, заметьте, близкие родственники, да? Или замужняя женщина. Если женщина не замужняя, не близкая родственница, а это весь мир почти, как говорится, до самого горизонта, да, то со всеми можно, без всякого ограничения. Это не является грехом. Опять делайте вывод, что за воспитание, какое влияние и к чему. То есть, заметьте, ходят со свитками закона Моисеева. Моисей наш учитель, мы ученики Моисея, но там четко написано: не кради. А мы живем по Талмуду. Наши учителя, видимо, любители украсть и любители гульнуть. Ведь поймите, праведный учитель еврейский не напишет вот такого Талмуда и вот так не истолкует, как эту заповедь можно обойти. Праведный еврей этим никогда бы не занимался. Значит, если какой-либо израилевый учитель, еврейский талмудист пишет, что можно украсть у гоя или обокрасть его, да, то вы понимаете, если я не хочу красть и не краду, я никогда такого объяснения не скажу. Если я не прелюбодействую, я не буду искать, как эту заповедь объехать, чтобы прелюбодействовать. На нет, как говорят из суда, нет. Если заповедь гласит нет, значит нет. Если да, значит да. И я вам сказал, здесь не надо быть профессором. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это хорошо или плохо. Если кто-то говорит, что украсть у кого-то не, это не грех, давайте у тебя украдем, и ты сразу все объяснишь, как это, кстати, и среди зэков происходит в тюрьме. Не дай бог у зэка кто-нибудь украдет. Это смертный грех. А он когда крадет? А это экспроприация экспроприатора. Мы, говорит, по Ленину живем. Поэтому заметьте, заповеди Божьи с ними носятся, а живут по Талмуду, который объясняет, как обойти, будем так говорить, и узаконить грех, чтобы это не был грехом, тот или иной поступок. Кстати, еще хочу сказать попутно, ну так, знаете, вроде как говорится, не то, что слишком серьезный вопрос, но, знаете, много есть жизненных аналогий. Вот сказать, да, вот тут, ну, не говорю про всех, ну, кто меня слушает, тут в основном, наверное, не евреи, да. Но о чем я хочу сказать? Вот это вот еврейство, оно и в нас иногда сидит. Вот иногда говоришь, вот так вот написано. Вот, смотрите, вот доводы, почему так написано, и почему это нельзя, и почему это грех. Кто-то заявляет, я с этим не согласен. Я считаю, что это не грех. Я говорю, вот талмудист появился. То есть заметьте, где у каждого из нас есть что-то такое, будем говорить, какой-то любимый грешок. Вот любитель покушать, он не пойдет в церковь адвентистов, где будут говорить там с Еленой Уайт про воздержание в пище, там свинину не есть, да и лучше не есть этого, и вообще мясо, рыбы, да, там. И еще можно там еще кое-что процитировать, да. Он туда не пойдет. Почему? Ну, потому что хочет покушать. Он выберет церковь, где что уходит в уста, то не оскверняет человека. Кстати, про объедение он не будет вспоминать, хотя в Библии написано, ладно, что входит, только ж не объедайся. Как я сказал одному баптистскому пресвитеру, говорю, а вы когда-нибудь читаете про то, что объедение, пьянство, в одном ряду стоит преступление. Ну, пьянство вроде совсем уж понятно, а объедение? А он на меня так посмотрел и говорит, Саш, ну вот с таким вот животом, как у меня, у него такой приличный животик, так где-то на 7-м месяце где-то вот ходит, когда женщина, да. А он говорит, Саш, ну как вот с таким вот животиком я вот буду говорить про объедение? Конечно, я всегда обхожу. Вы думаете, это не талмудист? Ну, Талмуд это так уже, как говорится, кто-то написал так целенаправленно, умышленно, да, а другим это нравилось, и они вот такую религию, как говорится, за нее ухватились и живут по ней, да. А вот это желание увернуться, да, вот написано объедение, вот написано нечистая пища. Ну, евреи этого вроде как бы держатся, хотя тоже не все. Ну, так бери и делай. А мы вот живем по Новому Завету, а у нас то-то, 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 то-то. Объяснили. Заметьте, это Талмуд. И хотя мы говорим, вот у евреев есть Талмуд, учение церкви сегодня, к сожалению, это тот же самый Талмуд. Кто как, каждый на свой лад его трактует. Или там, ну, тоже спрашивал, там, шел разговор, спрашивали меня, я спрашивал, да, ну, там, пастырь уже третий раз женат. Третий раз женат. Ему говорят, ну, муж одной жены. А он так смотрит наивно и говорит, ну, и я муж одной жены, у меня же двух, да еще двух нет. Так, говорю, в Библии же написано, вроде там муж одной жены вообще, а не трижды герой Советского Союза. Нет там муж одной жены, что две вместе сразу нельзя, а по одной по очереди можно и три, и пять, и семь. Обратите внимание, когда мы кого-то обличаем, да, мы считаем это правильно. Когда нас обличают, мы говорим, что не судите, да не будете судимы. Когда кого-то, мы говорим, да, надо поставить на место, должен быть порядок. А почему? Потому что он мне надоел уже вот со своими этими разговорами и болтовней, да? Когда же сам делает это, и ему говорят, извините, пожалуйста, сядьте и прекратите, а ты мне чего рот затыкаешь? Я вам просто для примера говорю, чтобы вы поняли, вот он наш Талмуд. Вот он наш талмудизм. Нам, людям плотским, свойственно все время думать, как бы объехать заповедь Божью. Чтобы ее нарушить в угоду своим плотским похотям, да? И чтобы чувствовать себя, ну так будем говорить, неболезненно. Говоришь, вот написано в Библии так и так. А у нас в церкви считают так и все. Ну я говорю, ну и чем они Талмуд? И чем не синагога? И не потому ли будет написано, Христос говорит, как бы на последний день изгонит вас из синагог. Говорю, а мы в синагогу вроде и не ходим, да? Нет, мы ходим, там синагога та же самая. Люди те же самые. Хочется грешить? Хочется и держаться за закон, за заповеди Божьи, вроде же мы Божьи, да? И в то же самое время есть у евреев Талмуд, а у нас учение церкви. А у нас вот такие объяснения. Ну, если нет объяснений, то я объявляю, ну, такой личный, собственный талмудик маленький, да, а я считаю, что вот так. Вот когда мы говорим о ком-то, да, вот в данном случае мы вот прочитали то, что написал Николай, и говорим, да, ой, как нехорошо, ой, как нехорошо. Мне хотелось бы обратить внимание, чтобы мы точно так же не делали. Уж если написано, то написано. Уж если сказано, так сказано. Уж если не делать, так не делать. А если, а я считаю, а вот у нас так принято и так далее и тому подобное, да? Вот это нехорошо. Дальше. Значит, следующий вопрос. Вопрос Андрея с Мелитополя. Он пишет. Что делать, в скобках, или не делать, когда решил твердо завязать с вредной привычкой, а сам в это время испытываю жуткое ощущение, чувство, как говорят, уши в трубочку сворачиваются. Как с некоторыми бывает, например, ломка у наркомана или бросает в холодный или горячий пот и тому подобное. Порой не можешь ни на что серьезно настроиться, мозги закипают. Вроде как можно чем-то полезным заняться, но руки не стоят или ноги не идут. Надеюсь, написал достаточно понятно. Если надо уточнить, то с удовольствием это сделаю. Так вот, смотрите, вопрос, да? что делать или не делать, да, когда решил твердо завязать с вредной привычкой. То есть, исходя из вопроса Андрея, что можно, как говорится, обобщить, чтобы вопрос был общий для всех. У каждого из нас есть какая-то вредная привычка. В данном случае Андрей пишет такую вещь, что не просто вредная привычка такая, ну, будем говорить, легкая привычка, но привычка, да, а пишет, что даже испытывает жуткое ощущение, сравнимое с ломкой, которая происходит у наркомана, когда у него нет в данный момент дозы, чтобы уколоться. Или, допустим, когда у человека был пьяный, ему надо похмелиться, он уже такой, знаете, пропитанный этим алкоголем, да, и в нем начинается белая горячка. Вот что-то с чем-то таким сравнивает Андрей, значит, вот это состояние. Так вопрос, еще раз повторяю, как, значит, что делать, когда я решил твердо завязать с вредной привычкой, а вот, вот такая ломка происходит. Ну, первое, что хотел бы я сказать, и на что хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Если вы решили с какой-то вредной своей привычкой расстаться, избавиться, понимая, что это вредно или в моральном плане, или в физическом для здоровья, да, то первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, значит, необходимо, заметьте, не только с этой вредной привычкой бороться, а в остальных привычках позволять своим похотям себя чувствовать себя довольно вольготно. То есть, заметьте, если я хочу избавиться от прелюбодеяния, но ворую при этом, да? Вот с прелюбодеянием борюсь, а воровство считаю, что это не столь важно, не столь грешно, да? И позволяю себе это делать. Я хочу, чтобы мы запомнили, все грехи имеют чувственную природу. И все наши похоти, все наши побуждения к преступлению исходят из сердца нашего. Поэтому, борясь с одним пороком и позволяя сердцу развиваться в своей похоти в другом пороке, фактически мы никогда не одолеем. То есть, другими словами, мы не берем за горло корень нашей проблемы, наше сердце. То есть, обратите внимание, чтобы победить один грех, надо вообще все чувства брать под контроль. Любые похоти, какие у нас присутствуют, какие вы знаете, полный контроль и полное обуздание вот этой необъезженной лошади нашего сердца, наших чувств и страстей. Это первое, на что я хотел обратить ваше внимание. Начав бороться с нашими похотями, вообще со всеми, чтобы полный контроль был над нашими эмоциями, чтобы они не могли свободно расхаживать, где бы они захотели, чтобы они хотели делать или проявлять себя. Это главное условие. Далее. Но я хочу подчеркнуть, что это в один день и за 5 минут не произойдет, чтобы все чувства были подконтрольны, и мы были, извините, настолько воспитаны, настолько, как уже говорят про собак, выдрессированы. Такого быстро не произойдет, это точно. Вот как мы постепенно в грех, будем так говорить, погружались, вот так постепенно и выходить будем. Чтобы мы понимали, сколько стоит этот процесс. Ну, стоит не в деньгах, я думаю, вы поняли, да? Сколько волнений будет, сколько тревог, сколько падений, сколько переживаний, сколько залетов будет, чтобы мы знали и понимали. Но этим самым я не хочу сказать, что это будет бесконечно. От того, насколько, чем более мы решительнее возьмемся за искоренение греха, тем быстрее от него избавимся. Но я уже сказал, еще раз повторяю, хотим избавиться от одного порока, надо брать под контроль абсолютно все наши страсти и все остальные привычки и приучать чувства, чтобы они навыком были приучены к различению добра и зла. То есть, чтобы были подконтрольны разуму и чтобы это был естественное, было естественное состояние, разум управляет эмоциями. Чтобы эмоции впереди, как говорят батька, в пекло не лезли. Сначала мозги, потом эмоции. Сначала батька, потом сын, как говорят, да? Дальше. Что еще хочу сказать? Ну, приведу вам такой пример. Сам был свидетелем. Еще на заре, как говорится, перестройки, когда тут миссионеров понаезжало со всего мира, ну, евангелизировать там бывший Советский Союз, да? И, ну, приходилось видеть, к харизматам там пришел, и не один был, да, пришел там человек, явно в таком наркотическом, как говорится, состоянии, но что-то услышал, где-то, может, кто-то сказал, кто-то мой пригласительный билетик какой-то дал, или пригласительное, там, буклетик какой-то пригласительный, да, но он пришел, там, призывают на сцену, выйдите, кто хочет Бога принять, там, или Христа, да, выйдите, или помолиться, или нужда, ну, я сейчас не говорю о том, как там, харизматы, хорошо это или плохо, да, я даже так хочу сказать, до определенной поры, ну, если человек так пока понимает, и это пока что единственный путь, через который он приходит ко Христу, Бог может и там, и через них в какой-то степени сработать и благословить человека, невзирая на то, там, в общем, какая церковь, какое учение, во что верят и так далее и тому подобное. Так вот, выходит, ну, парень молодой такой, ну там, может, 20 с чем-то немножко ему, да, его трясет. Он говорит, я понял, я погибаю. Организм требует дозы. У меня сейчас начнется ломка, и я могу упасть. И он говорит, Господи, ну ты видишь, я ничего сейчас не могу с собой делать. Господи, ну ты видишь, ну я уже хочу освободиться, но я не могу. Я не пойду сейчас колоться, я не буду искать дозу. Господи, падает на колени, говорит, Господи, я прошу тебя, освободи. Но я к чему это говорю сейчас, да, заметьте, какая твердая вера, какой настрой, заметьте, не пойду, а сейчас за дозой. Вот падаю, и как говорят библейская фраза Иакова, да, не отпущу, пока не благословишь. Я видел, как человеку сразу стало хорошо, вот просто Бог сделал чудо. И он перестал. Я вам еще расскажу один случай, это, ну так будем говорить, из моей практики, не из моей жизни, потому что я не курил, да, но из моей практики. Было время, я ходил там в тюрьму, разговаривал с заключенными, да, ну, о Боге, о Христе. Конечно, ходил еще от церкви, потому что тогда был в церкви. И мне документ давали, пропуск от церкви, и разрешение было. Сейчас уже, конечно, эта лавочка закрылась для меня. Так вот, значит, ну, я общался там с заключенными, которые изъявили желание встречаться, разговаривать. Конечно, я там не создавал церковь тюремную, я не пытался там сразу их какой-то церковной жизни приобщать. Я просто с ними разговаривал, вот как с вами. Они задавали вопросы, самые различные жизненные ситуации, да. Я на них отвечал, задавал тоже им вопросы, заставлял думать. И вот один из них, он даже жил в том городе, где я жил, но сидел в тюрьме уже 3 или 4 раза. И вот он довольно-таки смышленый парень. И вот он говорит, Саша, ну ты понимаешь, вот курево. Я понимаю, что это, говорит, вредно. Я понимаю, что это грех, но он говорит, Саша, если бы ты просто понял, ну тянет, ну снится, я уже и так, и сяк, уже пытаюсь, и обращаюсь к Богу, и по-всякому. Ну, говорит, все равно ночью снится, что я закурил, утром я встаю, рядом кто-то курит, и даже, говорит, лежит рядом зэк и дышит на меня. Он говорит, зачем? А тот говорит, ну, хочу проверить, как ты там. Он говорит, для меня это такое искушение, дым табачный, ну как что-то такое, я не знаю, ароматическое. Ну, и он говорит, почему я молюсь, и Бог мне не помогает? Я его спросил, говорю, слушай, ты решил завязать? Да. Ты Богу сказал, помоги? Да. Ты молился? Да. А говорю, что ты сделал с сигаретами? Сразу, знаете, так замялся и говорит, ну, я коробку оставил. Я говорю, зачем? Ну, так, на всякий случай. Я говорю, ты уже проявляешь неверие, уже это делает твою веру не мягкой, вернее, не твердой, а мягкой. Ты уже, заметьте, оставил себе мост для отступления. На всякий случай пачка где-то лежит заныканная. Говорю, выбрось пачку. Он послушал, говорит, ничего не получается. Я говорю, слушай, еще говори, что там это. Я, говорит, одну сигарету оставил, как последний патрон. Я говорю, ты опять себе делаешь поблажку. Ты опять подкладываешь подушечку. Выбрось эту сигарету. И еще тебе говорю, как бы тебя кто ни искушал, как бы тебе ни было тяжело и больно, скажи, Господи, умру, не сдамся, не пойду, не попрошу, не сяду рядом с теми, кто курит, не буду вдыхать тот дым, отойду в сторону, но не возьму в руки до тех пор, пока меня не освободишь. Прихожу я там раз в неделю, приходил, не помню, кажется, даже по воскресеньям это было. Прихожу, он говорит, Саша, я свободен. Как? А вот так, как ты сказал. Сигарету порвал, даже другим, говорит, не дал. Хотелось так, что дрожало тело. Я, говорит, с детства ж курю. И я сделал так, как ты сказал. Господи, не отступлю. Не отпущу, пока не благословишь. Я буду стоять непреклонно. Я не пойду, не протяну руку, не попрошу. Ничего не оставил. И буду держать тебя, будем так говорить, в напряжении своей молитвы, пока не освободишь. Он говорит, как только я настроился, вот как будто бы кто-то провел рукою. Мне просто вдруг прекратилось всякое желание. Я подчеркиваю, Андрей, у тебя вопрос такой, а если искушение такое, что уши в трубочку? Так вот, подчеркиваю, вот так с куревом бывает, да? И Бог этому человеку точно так, как тому наркоману, вот просто так взял и, как говорят, как рукой провел и все. Избавился. Он говорит, за мной стали ходить, следить зэки. Он говорит, что ты ходишь за мной? Так, говорит, пойдешь в туалет, там накуришься. А тут из себя святошу корчишь. Он говорит, да не курю, на, смотри, карманы все пустые, нигде, ничего. Они ходят и не верят, смотрят на него и не верят. Он говорит, а мне противно. И когда рядом один курил, на меня дышал, а мне было настолько противно, как будто бы я никогда в жизни не курил. Дым был противный. Ну, для меня, например, когда кто-то курит, ну, конечно, я там не буду ругаться, не буду там вести себя некрасиво, нет, но я уйду, мне очень неприятен этот дым. Я прочитаю еще пару стишков, чтобы Андрей из Мелитополя, ну и не только он, наверное, кто-то другой, да, мог получить ответ. Стишок, я просто сейчас по памяти, да, не буду искать, где написано, да, противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Заметьте, что такое твердую веру? Какая бы ни была ломка, как бы ни были уши в трубочку, даже в самую узенькую, если вы хотите освободиться, противостойте дьяволу твердую верою. Твердая вера не допускает уклонения от поставленной цели, не допускает смягчения ситуации, не допускает поблажки, или обход, как, искать какой-то обходной путь. Не отпущу, пока не благословишь. Вот как хочешь, Господи. Работать не будешь, не дам жить тебе, пока меня не освободишь. Но я не пойду, я не возьму, я не понюхаю, я не уколюсь, я не выпью, я не подойду, я не буду смотреть. Неважно, что это. Или прелюбодеяние, да. Хотите победить? Я вам говорил. Все это через познание, но вначале придется бороться. Через познание происходит, через размышление, через осмысленную, осознанную работу Святого Духа с сознанием человека. Но вначале придется вот противостоять. Хотите избавиться от прелюбодеяния? Не смотрите на противоположный пол. Не смотрите, не читайте журнальчики, газетки в интернете, все, что с этим связано, с эротикой и там с чем хотите. Хотите освободиться и будете смотреть, подсматривать, не получится. Хотите избавиться от обжорства, принцип тот же самый. Крест, обязательно будет крест вначале. Не отпущу, пока не благословишь, это крест. Это же вы садите на голодный паёк свою какую-то необузданную страсть греховную. Ставьте норму. Вот тарелочка маленькая. Наложите на неё с горкой, это всё равно получится мало. И больше ни в рот. Ни одной ложки. Знаете как? Нет, ещё одну ложечку. Нет, ещё чуть-чуть, ещё полчёлочной ложечки. А тут вообще немножко осталось. А дай доем. Дай тут в кастрюле недолго, дай дожру. Извините, вот так иногда мы боремся. Никогда таким путем, с такой верою, никогда ничего мы не освободимся. Помните, да? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Почему медлит? Вопрос, почему медлит? Не хочет помочь? Мы должны проявить твердую веру. И как только мы проявим твердую веру, как только Бог увидит, что это действительно вера, не допускающая никакой поблажки своей плотской похоти, да, вот в этот момент Бог поможет. Бог производит и хотение, и действие, заметьте, по своему благоволению. И вы помните, это кажется Филиппийцам 3 глава. По кратковременном страдании вашем. Сначала пострадать, сначала Бог должен увидеть твердую веру, и когда вера неотступная, тогда происходит по вере, добавляю, твердой, неотступной, непоколебимой, да будет вам. Как только решите где-то смягчить, где-то подмазать, где-то облегчить, все. Не надейтесь, Бог не поможет. Казалось бы, а почему Бог именно вот так вопрос ставит, что сначала вы, а потом я? Вы знаете, если Бог будет свободно освобождать, вот так без всякого труда, мы поймем, что можно опять в какой-то грех вот так же влезть, а потом помолимся, он опять освободит. То есть, знаете, как говорят, даренному коню в зубы не заглядывают. Мы не трудились. Мы не боролись до крови, сражаясь против греха. Мы не будем чувствовать ни ответственности никакой, влазя в очередной какой-то грех. Мы должны испытать страдания, чтобы через эти страдания мы поняли, какой ценою нам это дается. Мы поймем, какой ценой Христос стал спасителем нашим, будучи живя на этой земле. Значит, вы поняли, да? Все стихи имеют одну мысль. Противостойте дьяволу твердою, непоколебимою верою. И когда это будет, только тогда он убежит. Уши с трубочки, как говорится, раскроются, как листочек на яблоне. Дальше еще такой текст есть, помните. Сей род изгоняется постом и молитвою. Пост. Это полное воздержание. Это не поймите, пост это только не едение. Нет. Пост это не едение. Или ограничение в еде. Пост. Если меня тянет к прелюбодеянию, я налагаю на себя пост. Там не прикасаться к жене или не прикасаться к мужу. Далее. Не смотреть в интернете ролики, не смотреть по телевизору, соответственно, еще пост. И заметьте, пост – это тот пост, который не допускает подсмотреть одним глазком. И молитва, обратите внимание, та же самая мысль. И род сей изгоняется. Но заметьте, это изгонится, Бог проявит силу, если вы в этом имеете большое желание и потребность. Но я вам скажу, а потом все равно надо будет закрепить этот успех. И надо будет вникнуть, и надо будет посмотреть, и со стороны, и на себя, и на людей, кто этим занимается, как это влияет на человека, как он деградирует под влиянием того порока. То есть, чтобы внутри, будем говорить, еще и фундамент такой хороший появился, чтобы уже больше никогда и возврата не было к этой теме. Еще одно место, помните, из Евреям, кажется, 5 глава, да, что Христос, помните, сильным воплями со слезами просил Бога о чем? Чтобы спасен был от смерти. То есть, там не от смерти, а от греха, потому что возмездие за грех – смерть. И заметьте, сильным воплем и со слезами даже, вот уши в трубочку, как и Андрей, ты пишешь, да? Но заметьте, сильный вопль почему? Потому что плоть требовала уступи. Почему слезы выступали? Потому что плоти так было больно. Но заметьте, это вопль был такой, не отпущу, Боже, пока не благословишь. И написано, и услышан был за свое благоговение. Заметьте, пред Богом. В чем благоговение? Если ты просишь, Господи, освободи меня от курения, тогда Бог говорит, не возьми в руки сигарету. Не допускай мысли, и когда ты это будешь делать из твердой веры, это есть твое благоговение предо мною. И я за такое благоговение проявлю свое благословение и освобожу тебя от порока. Я думаю, достаточно, значит, для ответа на данный вопрос, да, Андрей задал только в общем, да, я попытался вам, как говорится, так схематично набросать картину, чтобы вы поняли принцип какой. Для борьбы и для освобождения с любым пороком, даже если от него уши в трубочку, как пишет Андрей, или ломка даже. Я думаю, что понятно с этой темой. Дальше. Андрей из Мелитополя, опять-таки, второй его вопрос. Что делать со снами? Когда человек спит, он видит сны. И во время сна могут сниться различные искушения. Это может быть нарушением любой из заповедей. Дальше он пишет. Контроль у начинающих, как я понимаю, сильно ослаблен. Или вообще отсутствует. Я слышал, что у духовно сильных, в скобках, пророков, например, сны или отсутствуют, либо они посылаемы от Бога, и в них уже не может быть нарушения заповедей. Я первое, на что хотел бы обратить внимание всех вас, да, кто меня слышит, и Андрея, да, вот ты пишешь, контроль у начинающих, как я понимаю, сильно ослаблен или вообще отсутствует. Я тут, может быть, что-то недопонял, но ты, наверное, пишешь контроль у начинающих, контроль над сном. Но если над сном, то вы понимаете, во сне там про контроль вообще нечего говорить. Во сне мы отключены. И контроль как таковой отсутствует, да. Может, ты что-то другое имел в виду. В жизни, может, контроль слаб, да. Ну, тогда немножко будет другой, с другой стороны посмотрим на этот стих. Так вот, по поводу, Андрей, твоих вопросов. Что делать со снами? А я как бы задаю вопрос. А что вообще можно сделать со снами? Вот человек спит. Вот пока не спит, сна нет. Пока мы не спим, со сном что делать? Его еще нет. Но когда мы уже заснули, начался сон. Теперь вопрос. А что делать со снами? Ведь сон только тогда, когда мы спим. А когда мы спим, то что мы можем делать со сном? Вы видите? Как круг какой-то заколдованный вроде, да? Со снами ничего нельзя сделать. Далее, можно ли запретить им сниться? Не запретишь. Может не спать, чтобы нам не снилось, так тоже не получится, да? Не может человек жить, чтобы не спать, отдых необходим. И отвечая на твой вопрос, Андрей, что я мог бы сказать? Со снами делать ничего вообще не надо. То есть, сон это когда? Сон снится, когда мы спим. А когда мы спим, со сном ничего сделать мы не можем, поэтому не надо со снами ничего делать. Потому что это делать надо во сне. А во сне человек ничего не делает. К чему я это говорю? Нам надо делать не со снами что-либо, а делать что-либо с собою днем. И почему? Потому что сны, которые нам снятся ночью, это проекция того, чем мы занимались днем. Сны зачастую или даже в основном, можно сказать, бывают от суетности нашей жизни. Знаете, да, вот сны бывают от Бога, от сатаны и от суетности жизни. Нам повествует об этом Библия. То есть, основная масса от сатаны, ну, не так часто Бог там, извиняюсь, сатана не так часто сны свои дает, да и от Бога сны, это тоже довольно редкие явления. Это так, я не знаю уже, каким надо быть, чтобы Бог дал либо пророкам, чтобы сон какой-то был пророческий, да, либо далеко надо в грех войти, чтобы Бог во сне должен был нас пугануть как-то, да. Вот, в основном, все, что нам снится ночью, это проекция нашей дневной жизни. Дневной, я бы, как сказал, суетной нашей жизни. То есть, о чем мы думали в течение дня? Далее, чем занимались? О чем переживали? Или о чем радовались, допустим, там? Или какие, может быть, были проблемы? Ну и так далее и тому подобное. Ночью наш дневной эмоциональный напряг будет будоражить наше сознание, и мы будем нечто подобное переживать во сне. Поэтому я еще раз возвращаюсь к вопросу, что делать нам со снами? А со снами ничего не надо делать. Надо делать с собою что-то днем. И я вам сказал, что сны ночью – это проекция дневных наших занятий, увлечений, стремлений, любви, ненависти и так далее и тому подобное. Многие из вас, наверное, все это переживали, переживают, может быть, даже по сей день. Я вспоминаю там детство. И всегда были толкователи, да. Ну, знаете, как пацан, там где-то и с кем-то подерешься, где-то с кем-то что-то не поделись, за кем-то гнался, кто-то за тобой гнался днем, там палкой кто-то кого-то огрел, да, ночью снится. И это настолько было часто, что там где-то деремся, с крыши дома меня столкнули, я падаю, кричишь. Постели, лежишь в холодном поту. Ой, Боже, спасибо тебе, говорю, хоть, знаете, хоть неверующий, а все равно, Боже, вспомнишь, да, что хоть это не наяву. Мама говорит, что случилось? Да, говорю, сон такой, толкование было. Это, если падаешь, это растешь. Ну, благо у меня подтверждение рост, я всегда рос быстрее других в высоту, поэтому вот растешь. Ну, толкования вот такие были. Кстати, тоже, я говорю, никогда не толкуйте сны. Никакие и никак. Которые от Бога, вы сами поймете. Это будет очень связано с жизнью, и очень будет насущно, и будет очень конкретно. От суетности или от сатаны ни в коем случае не толкуйте, тем более не верьте. Мы уже немножко вот недавно касались этой темы. Так вот, смотрите. Если мы нарушаем заповеди днем, физически или мысленно-чувственно, то это же самое нарушение заповедей будет происходить и во сне. Ну, вы понимаете, во сне нарушение заповедей. Во сне мы, как говорится, мы буквально не грешим, но нам снится, что мы занимаемся каким-то грехом, и во сне вроде бы впали в грех. И я вам примеры приведу. У кого деньги где-то лежат или кому-то отданы, Может присниться, что банк лопнул, деньги пропали, и вы там в холодном поту бегаете и крумечите, и не знаете, что делать, да. Кто эротикой занимался во сне, обязательно будет именно на эту тему. Кто за ребенка переживает, там это часто у мамы, у бабушки, так тоже что-нибудь такое приснится, а бабушка после этого истолкует, а мама поверит, а потом еще случится что-то. То есть, вы поняли, да? Чем занимаемся днем? То есть ночь – это проекция, это показывает, чем мы занимаемся днем. Ночью показано во сне, чем занимаемся днем. Поэтому заниматься надо не с нами, а заниматься надо собой, чем мы занимаемся целый день. Какие ценности, к чему стремимся, что любим, чем увлечены – и насколько это правильно или неправильно, хорошо или плохо. И как это влияет на мою жизнь. Я вам скажу из своего собственного опыта. Да, до поры до времени, кто его знает, что приснится. И такое приснится, что иногда думаешь, вроде бы даже и не думал ни о чем. Там явно не от Бога, явно не от сатаны, и даже не от суетности, еще и такое бывало. Ну, конечно, многое с суетой было связано. Когда вот стал вникать в себя и учение заниматься с ним постоянно, когда я вкусил, как благ Господь, когда я стал вот проверять, будем говорить так, жизненность, практичность библейского слова, убеждаться в том, что именно правильно написано, именно правильно подчеркнута какая-то деталь, именно если так поступишь, будет действительно благословение, а сделаешь наоборот, будет проклятие. Вот когда я начал в эти вещи вникать, когда я в это занятие влюбился, когда это стало, можно сказать, моим дыханием, дыханием моей веры, вы знаете, мне даже сны снились. Именно на эту тему. То есть, заметьте, изменилась тематика дневная, изменилась тематика и ночная. Во сне у меня были такие ситуации, где искушение, но я во сне, так как и днем думал в момент искушения, приучал себя днем. Говорю, стоп, так, не поддаваться на провокацию, так подумать, помолиться, сосредоточиться, не торопиться, некуда торопиться. Грех, как говорится, он под ногами лежит, да? И вы знаете, во сне срабатывал рассудок, во сне я рассуждал, занимал правильную позицию, до чего-то додумывался и уходил от искушения. И когда я просыпался, даже оказывалось, что с таким пороком у меня еще наяву в жизни не было ни разу никакой встречи. Я во сне увидел то, что вроде бы мне не присуще, во сне прободрствовал, во сне разобрался, додумался, рассудок включался. И во сне занял правильную позицию. Вот такие сны снились. Я не могу сказать, там, божественные, небожественные, но явно не от сатаны, явно не от суетности жизни. Еще вам хочу такое сказать. Кстати, помните слова Давида, да? Даже во сне меня учит внутренность моя. Я вот тогда понял вот этот стих, когда вот такое стало происходить. Далее, иногда бывало вот такое что-то снится, ну, знаете, вот что-то такое страшное, да? И от того напряга, который был во сне, а уже в жизни, я сказал, в дневной, уже привычка думать, не поддаваться на провокацию, держать эмоции, да? Во сне я вот как-то через сон напрягается мое сознание, и я во сне начинаю понимать, ну такого же в жизни не бывает, ну то, что что-то такое приснилось, во сне такое, ну приснилось, я говорю, наяву, я начинаю напрягаться и начинаю во сне понимать, что нет, это не реально в жизни, я сплю. Потому что в реальной жизни такого даже быть не может. И я во сне настолько напрягаюсь, нет, это это во сне, это нереальная жизнь, типа, Саша, успокойся, не переживай. Я открываю глаза, думаю, ну надо тебе такое. Даже такое, вот иногда, я не хочу сказать, что там это часто бывает, но даже во сне вот такое бывает, происходит. То есть, заметьте, опять ночь, проекция дня. Днем привычка думать, днем привычка обуздывать чувства, и ночью даже в определенной ситуации срабатывает рассудок и включается, и решается проблема, и выход находится, и вроде как там от искушения избавляйся. Даже бывало так во сне, говорю, так, да, вроде где-то какое-то искушение на какой-то грех. Так, стоп. Кстати, вот так приснилось, что где-то что-то лежит, и я беру во сне и оглядываюсь. Это уже давно было. Но я оглядываюсь. А руку уже вот так протянул. А потом так, стоп. Ты что делаешь? Сам себе вроде говорю, убери руку. Я убираю руку, и сон кончается. Думаю, ну надо тебе. Даже такое во сне. А сейчас я вам так скажу, что по поводу, что снится. А вообще ничего не снится. Вот так лег, помолился, отключился. Одно мгновение, как будто бы я закрыл глаза и открыл. Смотрю, все. Когда 5, когда 7 часов, ничего не снится абсолютно. В принципе, я вам скажу, во сне надо, не должно сниться. Во сне надо спать и отдыхать. Это требует природа, природа нашего организма, которую Бог создал. Человек должен во сне отдохнуть, когда он спит. И чтобы ему не снилось. И когда в сердце мир, когда днем совесть не судит, ночью спится преспокойненько. То есть ничего не снится. Вот пишет, значит, Андрей. Я слышал, что у духовно сильных, в скобках, например, пророков, да, сны или отсутствуют, либо они посылаемы от Бога. От Бога, да. И у них не может быть нарушения заповедей. Ну, что я хочу сказать, если днем не нарушают, ночью тоже не может быть. Тут вы, я думаю, вы все поняли, что уже тогда ничего подобного не будет и во сне. То есть натура меняется, и привычки, и вот эта наша взволнованность, увлеченность чем-то, она тоже проходит, меняется, поэтому и тематика снов меняется, да. А вообще я вам говорю, что там, ну да, было когда-то, что и что-то приснилось, где во сне мне Бог прямо конкретно по ситуации говорил. Для примера просто приведу сон. Снится такой сон, что вот Бог меня куда-то призывает, куда-то мне надо ехать. И я вот во сне, но снится такой сон, что знаю, что в 5 часов утра на автовокзале автобус, на который я должен сесть. Я, как всегда, обычно выхожу заранее, чтобы не спешить, чтобы спокойно дойти. Я во сне так вот снится, что я тоже выхожу, жена, дети, да, вот, и они меня решили провести. Я там знаю, вроде как на какое-то дело Божье куда-то далеко еду. Я выхожу, дорога перегорожена, какие-то такие баррикады. А по бокам, ну, частный сектор, вроде бы, знаете, заборы. И я не могу никуда по улице идти вдоль забора, кругом, рядом с тротуарами. А дорога от забора до забора к баррикады. Я бегом через баррикады, потом уже перелез через одну, вторая, третья, пятая. Я детей тащу, жену тащу, бегом. И потом мысль такая, да сколько же этих, я не успеваю, я не успею на автобус, это вот такое снится мне, да? И вдруг вот такой голос, как будто бы с небес, а страха их не бойтесь и не ужасайтесь. И опять второй раз. А страха их не бойтесь и не ужасайтесь. Библейский стих. И я понял. Лезь через баррикады, не останавливайся. Приди. И я вот это прусь. Вижу вдалеке автобус стоит уже в конце там улицы. Да, я бегу. И успеваю, и сажусь. И вот я просыпаюсь. И думаю, вот, а в тот момент в жизни все время какие-то такие жизненные преграды. И вот этот голос, я понял, не смотри, что будет. Будь настроен на победу. Я вот встал, я говорю, да, я понял. Сон действительно мне, как говорится, по нужде, по жизни, в момент, когда вот эти баррикады постоянные по жизни, да, и я должен их преодолевать, невзирая какой они высоты, широты и насколько они трудно преодолимы. Так что, исходя из того, о чем мы сейчас с вами рассуждали, да, я не говорю там, я не пророк, я там не так, не считаю там себя сильно духовным, да, но от Бога сны, я честно скажу, мне нет необходимости ночью от Бога сны получать, потому что там днем и столько Бог говорит, что мне, дай Бог, чтобы ночью поспать еще. Мечта у меня есть одна, как у летчика высота, у меня поспать иногда есть такое, поэтому мне ничего не снится. А что мне надо, я днем размышляю, потому что днем это будет более глубоко, более обширно понята эта тема. И я днем это и так получу, как говорится, ответ. Не было того вопроса, который у меня был, на который я не получил ответ. Бог на все отвечает. Мне намного приятнее это получать днем, чем ночью. Ночью все равно в каких-то картинах надо много потом догадываться, да. Но это если уже там состояние такое, что, как говорится, надо остановить, я еще не все могу понять, допустим, да. Ну, или направить меня куда-то, или поддержать, ободрить, да. Ну, может быть, сон. Но сон это коротенький, будем так говорить, да. Вот то, что я вам рассказываю, это то все, что днем переживаю, наблюдаю, думаю, сопоставляю, какой-то мудрости прихожу. Это целый день мой котел, как говорят, варит вот всякую информацию. Это не ночью, не в видениях. Поэтому сон, пусть будет сон, ночью надо спать. Чтобы не снилось греховное, надо изменить жизнь дневную греховную. От этого надо освободиться, да. Предыдущий вопрос как раз был у нас на эту тему, да. И я говорю, если будем днем иметь связь с Богом, то Богу не будет нужды ночью нас тоже будоражить каким-то сном. Обычно от Бога сон – это предостережение, которого мы не понимаем днем. Поэтому ночью бывает, вот, как говорится так, запечатлится Божья какая-то истина, да, через сон. Поэтому, я говорю, ночью надо спать, жить надо с чистой доброй совестью, чтобы был мир в сердце, тогда ни драк, ни эротики, ни обжорства там, ни еще чего-либо, ни банковские вклады, да, у кого чего. Я говорю, ночью не будет спаться, спокойно ложусь я и сплю до рассвета. Есть такой псалом, я даже помню, когда-то пели в церкви, да. Ночь будет спокойной, если день будет по совести. Как мы знаем, суббота символизирует вхождение в покой. В покой от угрызения совести, от обличения Святого Духа. Чтобы Святой Дух не обличал, чтобы в сердце был мир, да, покой был, надо делать так, чтобы не было за что-то стыдно, за слова или поступки. И когда мы живем с миром и покоем днем, мир и покой будет ночью. Если ночью снится плохое, то это намек нам, что эта проблема наша дневная, и мы этим должны серьезно заняться. Я думаю, что мы на сегодня закончим наше общение, да. Не буду начинать следующий вопрос. По времени будет дольше, да. Поэтому следующая пятница я продолжу с тех вопросов, на которые я не ответил. Значит, не забудьте, если я не ответил на чей-то вопрос, то это не потому, что я там не хочу ответить или не могу, да. Я отвечу, ну просто очередность какая-то есть, да. Я отвечу на ваш вопрос точно так же, да, в следующую пятницу или еще, ну, все вопросы я фиксирую, так что не переживайте. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра.